Часть вторая. Кедлмар. Глава первая. Возвращение. День был пасмурный. Все вокруг казалось настолько серым и скучным, что и на душе становилось муторно. Словно кошка ее перебирала тонкими остренькими коготками. Зацепит, потянет на себя и снова отпустит. Мерзкое состояние. Все вроде как в порядке, и в то же время напряженно ждешь чего-то. Андрей вышел на опушку чахлого перелеска, по которому двигался последние 10 минут, и остановился, чтобы осмотреться. Впрочем, по сторонам можно было и не глядеть, местность вокруг была на редкость однообразной. В какую сторону ни повернись, везде одно и то же. Чуть всхломленная равнина, поросшая травой и кустарником. Тонкая пелена тумана стелилась у самой земли. Где-то за ближними холмами должна была проходить дорога, которой и направлялся Андрей. На нем был застегнутый под горло серый френч с сержантскими нашивками на нагрудных карманах, широкие брюки того же цвета, заправленные в сапоги из темно-коричневой эрзац-кожи, и на голове небольшой круглой кепи, украшенной тусклой треугольной кокардой. Из оружия имелся пистолет системы «Нарт» с обоймой на 7 патронов и автомат ТЕ-12 с откидным прикладом, каким обычно пользуются в танковых подразделениях. По случаю того, что погода была, хотя и пасмурной, но без дождя, плаща, входящего в стандартный комплект обмундирования, при нем не было. Плащ уложили в багажные сумки мотоцикла вместе с подарками и покупками, которые сержант Абстрак должен был сделать в Сабате по заказам сослуживцев. Мотоцикл, кстати, Андрею еще только предстояло отыскать. Техники перебросили его в Кедлмар часом раньше, оставив в условленном месте возле дороги. Дейлу местность была знакома, и он посоветовал Андрею обойти оказавшуюся на пути возвышенность справа. Вскоре Андрей увидел в конец разбитую танковыми гусеницами грунтовую дорогу. Вдоль обочины тянулись заросли местного развесистого кустарника, похожего на низкорослые ивы. Куст, который был нужен Андрею, рос чуть в стороне и, в отличие от остальных, стелющих свои длинные изогнутые ветви по земле, был похож на голову панка. Когда Андрей попробовал раздвинуть его ветви, то обнаружил на них внушительные шипы. Теперь ему стало понятно, почему техники и статуса сочли этот куст надежным укрытием. Куст не только внешне напоминал Сида Вишеса, но и характером был с ним схож. Чтобы добраться до спрятанного под кустом мотоцикла, Андрею пришлось натянуть на руки плотные кирзовые рукавицы, которыми предусмотрительно снабдили его в статусе. Тот факт, что никогда прежде ему не доводилось ездить на мотоцикле, не заставил Андрея даже на секунду усомниться в том, что это у него получится. За 3 дня, проведенные в компании с Дейлом, он научился доверять своему напарнику. Теперь Андрею даже не нужно было его о чем-то спрашивать. Когда ситуация того требовала, Дейл сам приходил на помощь. Все получалось автоматически, само собой. Андрей словно бы не учился чему-то заново, а всего лишь вспоминал былые навыки, которыми когда-то владел в совершенстве. Мотоцикл завелся после первого же поворота ручки газа. Андрей довольно улыбнулся и, оттолкнувшись ногой от земли, уверенно направил машину вперед. Он двигался в сторону Автера, небольшого городка в 5 километрах, от которого стояли казармы танкового батальона Кейзи. Сейчас он находился примерно на полпути от Сабата до своей части, а значит, ехать ему еще 2 часа не меньше. Если в дороге его ничто не задержит, то он успеет как раз к обеду. Поймав себя на мысли об обеде, Андрей усмехнулся. Для того, чтобы начать думать как военный, достаточно оказалось форму на себя натянуть, даже без портупеи. Движения по дороге почти не было. Всего 2 раз Андрею пришлось прижаться к обочине, чтобы пропустить большие, крытые брезентом грузовики, ехавшие в сторону Сабата. На дверце кабины одного из них была нарисована по трафарету эмблема внутренней стражи, и офицер, сидевший в кабине рядом с шофером, окинул подозрительным взглядом притормозившего у обочины мотоциклиста. Однако машина, не останавливаясь, проследовала мимо. Глядя ей вслед, Андрей только языком цокнул и головой качнул. Солдаты строевой службы традиционно не любили тех, кто служит во внутренней страже, считая, что стражи выполняют полицейские функции, не свойственные военным. Те, в свою очередь, относились к строевикам с подчеркнутым презрением, как к пушечному мясу, лишенному собственных мозгов и способному только выполнять приказы командиров. По гамбургскому счету правы были и те, и другие. И все же обычному солдату-строевику трудно было представить себе человека, который добровольно пошел бы служить во внутреннюю стражу, и сержант Абстрак придерживался на этот счет точно такого же мнения. В Все стражи, с которыми ему приходилось встречаться вне зависимости от звания и срока службы, отличались повышенной нервозностью и патологической подозрительностью. Глаза их постоянно бегали по сторонам, ни на секунду не встречаясь со взглядом собеседника, а произносимые фразы были отрывисты и невразумительны. Словно каждый из них опасался сказать что-нибудь лишнее, не предназначенное для чужих ушей. Должно быть, служащие внутренней стражи считали себя высшими существами, представителями некой изолированной от всего остального общества касты, которых все ненавидят, но одновременно и боятся. Так, по крайней мере, представлял себе их взгляд на окружающий мир Андрей или Дейл. Разницы в том, чья именно это была мысль, не было, да и быть не могло. Способность Андрея выполнить порученное ему задание целиком и полностью зависела от того, насколько полно сможет он отождествить себя с агентом статуса Дейлом Колтрейна, место которого он занял, и сержантом Джагом Абстраком, роль которого ему предстояло играть. Он не должен постоянно напоминать себе, кто он такой в Кедлмаре. Он просто обязан думать и чувствовать, как тот, за кого он себя выдает. Одно время куратор работ на Авиле 5 всерьез принялся за разработку версии, сводившейся к тому, что все нити власти в Кедлмаре в конечном итоге стягиваются к управлению внутренней стражи. Однако, как и предполагал Дейл, подтверждений этой теории найдено не было. Служащие внутренней стражи были такими же исполнителями чьей-то тайной воли, как и все остальные граждане Кедлмара. Разве что возможности заявить о себе у них было чуть больше. И тем не менее, на служащих любого из подразделений внутренней стражи распространялось то же правило, что и на все остальное население Кедлмара. Дольше и спокойнее живет тот, кто четко выполняет приказы, не задавая при этом никаких вопросов.